Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем наш урок непосредственно перед 9 мая. У вас на экранах сейчас выведена книга «Анализ души», к изучению которой мы приближаемся. «Анализ души» – чудесное средство для извлечения духовных качеств. Как раз духовные качества в том аспекте, что наша нижнее проявление божественной души слишком было замучено нашим воспитанием, исказило, искривило и поместило в тюрьму нашу возвышенную божественную душу, то мы нуждаемся в излечении души. А для этого требуется понять, какие в нас есть силы, как эта душа устроена. И, соответственно, на что обратить внимание. Иногда это тяжело, иногда легко, иногда совсем легко. Как только мы что-то изучаем, мы начинаем понимать. Если пока еще для нас полная тайна того, что происходит внутри нас, то это очень сложно. Для того, чтобы куда-то продвигаться в жизни вообще и в постижении себя в частности, требуется понятие хазон, понятие видения, и у нас с вами сегодня паршат хазон, недельная глава, которая называется хазон, по авторе, по отрывку пророков, которые, чтение которых нам мудрецы установили в эту неделю, а именно первая глава книги пророка Йешаяху, которая говорит о хазон, о видении. Поэтому первый вступительный наш урок, первый небольшой урок мусара о том, что в жизни человек должен иметь хазон, должен иметь некое видение, то есть цель, стремление. Но цель и стремление не в том аспекте, как обычно люди любят видение свое иметь, то есть богатеть и продвигаться в материальных аспектах, об этом как раз сказано, что это не зависит от человека. Ибо все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Соответственно, трепет перед небесами – это и есть то, в чем мы должны иметь видение хазона, как нам продвигаться, куда устремиться. И какие для этого необходимые качества нам сегодня поможет пророк Йешаяху, чтение первой главы книги которого установили нам наши мудрецы, каким образом обретают видение и что это видение в себя включает. Итак, анализ души. Давайте начнем, как обычно, с книги «Анализ души», как прочтем какой-нибудь комментарий к учению мусар, жемчужину учения мусар. Пожалуйста, кто хочет у нас наугад назвать страничку от 50 до 250 этой книги, чтобы мы имели какой-то эпиграф. Так, просьба всех выключить. Нажмите лапку, те, кто хотят что-то сказать. И будем по очереди. Есть кто-то, кто хочет назвать это самое. Так, кто у нас еще? Вот у нас есть Наталья. Пожалуйста, Наталья.
А можно ли 222?
Можно 222, да, 2, 2 и 2, да, замечательно. Хорошо, страница 222, открываем страничку 222, и у нас появляются следующие слова. Так, «Основы знания», книга «Основы знания» Машгиах Ешивы Ломжи, который услышал от будущего Машгиаха Ешивы Мир о том, что есть такая ешива, как дом учения в Кельме, и решил туда прийти, это изменило его судьбу. Говорит он так. «Наш пратец Авраам увидел мироздание ясным взором своего разума. И это ему оказалось достаточно, чтобы прийти к постижению своего Творца, Господина всего мира». То есть первое, что мы видим, что наше видение, если оно будет чистым, позволяет нам прийти к постижению Творца из мироздания. Ибо Всевышний создал мироздание таким образом, что у человека есть возможность в нем его увидеть. То есть мир создан с наличием причинно-следственных связей, и они как раз раскрывают Творца. Со всей несомненностью он понял, что этот чудесный мир возник из ничего, из полного несуществования только благодаря благословенному Создателю. Мир был создан из ничего, и это само по себе достаточно известно. Однако в рамках мусара, как я уже говорил, мы зачастую не изучаем то, что было неизвестно прежде, а пытаемся понять это совершенно на другом уровне. Итак, Всевышний создал мир из ничего, и стало быть, мы, появившиеся тоже в результате каких-то процессов из ничего, должны немножко более ясно об этом задуматься. Еще он осознал, что человек – венец творения, ради него существует весь мир, ему подчинено все, что в нем есть. Имея предназначение служить Господину всего мира и познать имя славы Его Царства, так развивалось его мышление, каждый день он обретал новую мудрость и обновленный трепет, и всякий день усиливалось его знание Бога, он изучал и исследовал предназначение человека в мироздании. Тора не случайно приводит нам очень много, вся первая книга рассказывает нам о наших працах, для того, чтобы их образ мы попытались реализовать немного в себе, ибо возвращение к Торе Бога предполагает обретение возвышенных качеств души, которые были у наших працев, как то Всевышний сказал, что он нашел Авраама трепещущим перед Богом. Это было после испытания принесением в жертву его сына. Таким образом, трепет перед небесами, это и есть определение учения мусар, является тем, что мы должны от нашего праотца этому научиться. И 222 страница, книга «Анализ души» Рава Лефина из места с интересным названием «Сатанов». С этого мы начали наш урок. Итак, недельная глава «Дворим», Паршат Хазон, видение пророка Йешаяху. Первый стих Торы, книги «Дворим», говорит следующее. Говорит следующее. Начинается наша недельная глава со следующего стиха. Эйлага дварим ашер дебер Моше эль кол Исраэль бэдар Йордан бамидбар баарава мульсу бен Таран убен Тофель балаван бахацерот вадизарав. Это слова, которые говорил Моше Рабейну. Моше Рабейну говорил эти слова в течение последней недели своей жизни. Вся книга Дварим, вся последняя книга Дварим написана в последний год жизни, семь дней жизни Моше Рабейну. И это последнее увещевание. Мы как раз говорили много про увещевание, которое мы должны получать. Моше Рабейну перед смертью, когда сердца людей больше раскрываются перед прощанием, перед расставанием с Моше Рабейну, который прожил ровно 120 лет в день своего дня, в день своего рождения, в 7-го Адара Моше Рабейну умирает. Соответственно, 1-го Адара начинает он свои слова и приводит нам некоторые географические названия. «Эйлага дварим» – вот слова, которые говорил Моше еврейскому народу. «В пустыне, Баарава, в долине, перед Суфом, между пустыней Паран и Тофель, и Лаван, и Хацерот, и долина золота». Какие-то названия в пустыне. Можем ли мы из них что-то выучить? Это первый стих книги, недельной главы Дворим. А последний стих говорит следующее. Моше Рабейну обращается к евреям и говорит: «Если вы воспримете мое увещевание, то тогда ло тираум, не бойтесь те народы, которые проживают в земле Израиля, тирашем элокехем гуханил камлахем, ибо Господь Бог ваш, Он воюет за вас». Если увещевание Моше Рабейну будет воспринято, то никакие силы, никакие народы, сколь мощными, сильными и вооруженными они бы ни были, не причинят нам никакого страха, ибо Бог, ибо Господь, Бог ваш, Он воюет за вас. Стало быть, грамотное прочтение нашей недельной главы от первой строчки до последней строчки нас учит, чему именно трепету перед небесами, который приводит к освобождению от страха перед мощными народами, перед всеми материальными силами, которые в этом мире господствуют. Лотти раум, не бойтесь их, ибо Бог ваш, Господь Бог ваш, Он воюет за вас. Тогда Бог будет воевать за вас, и ситуация изменится. Вот вам еще один урок мусара, очень краткий, очень ясный, с первого и последнего стиха нашей недельной главы. Восприми увещевание твоих учителей, тогда Бог раскрывается перед тобой. Не надо будет тебе бояться никаких материальных явлений, и Бог будет воевать за тебя. Если бы я сейчас только сказал это, распрощался, и на этом мы закончили бы наш урок, то я думаю, что этого было бы достаточно, в принципе, потому что это и есть путь, который должен пройти каждый человек. Внимательно прочтите недельную главу, и будет хорошо. Для начала, что это за географические названия, о которых говорит Всевышний, о которых говорит Всевышний словами Моше Рабейну, это те места в пустыне, где у еврейского народа были всевозможные преткновения. Первое – это Суф, а именно тростник, тростниковое море, Красное море, возле которого произошли определенные проблемы у еврейского народа, когда мы не были в состоянии чинно пройти через море, когда среди нас находились люди, которые начали философствовать в условиях, несомненно, тяжелейшего испытания, когда египетская армия начала преследовать еврейский народ, евреи оказались возле моря, и ситуация тогда была в высшей степени невеселая. И оказались кто-то, кто выступил против всего, что произошло при исходе из Египта, против всех чудес, и задали вопрос, зачем же мы вышли из Египта, чтобы умереть возле моря. Не были ли мы правы, говоря о том, что затея эта весьма опасная? На что Моше Рабейну в некотором смысле ответил, да, вы были правы. Дав нам еще один урок мусара о том, что мыслить нужно конструктивно, говорить, не был ли я прав о том, что вот все плохо, это извечное желание человека быть правым в любой ситуации и в любой конфигурации, но оно абсолютно неконструктивно. Решать проблемы нужно по ситуации, по их возникновению, и говорить о том, что я был прав, что так делать нельзя, это приведет к чему-то негативному, не есть концепция лидерства. Поэтому Моше Рабейну говорит, идите вперед и Бог будет воевать за вас, перед вами все это раскроется. Дальше Паран, пустыня Паран, где народу чего-то все время не хватало. Бог был так близок к еврейскому народу. Облака славы сопровождали еврейский народ, которые кондиционировали им пустыню, так что там было не жарко, не холодно, было комфортно. И народ, несмотря на небывалую гармонию, которая была в пустыне, так что Бог нам установил праздник Суккот, чтобы мы жили в шалашах, в шатрах, в память о том, как прекрасно это было в пустыне. То есть, обратите внимание, Бог не сказал, так давайте, смотрите, в пустыне было жутко, ужасно, и я в высшей степени оцениваю то, что вы имели веру и пошли за мной в пустыню, поэтому давайте мы сейчас еще с вами помучаемся раз в году, в течение 7 дней. Бог говорит, не так. В знак того, как хорошо вам было в пустыне, живите 7 дней в суке и только радуйтесь. То есть там была только радость. При этом в еврейском народе нашлись такие, которые смогли в этой радости увидеть какой-то негатив и не сильно продвинулись по всей этой радости. Таким образом, Моше их упрекает. Причем, обратите внимание, как он упрекает. Он лишь называет некоторые названия мест для того, чтобы не сделать это напрямую. Второй урок мусара, уже не второй, уже много уроков мусара мы сегодня получили. Так еще один урок мусара, что упрекать нужно аккуратно, для того, чтобы люди могли этот упрек увещевания принять. Поэтому Моше Рабейну лишь называет географические места. Все понимают, о чем идет речь, но при этом людям легче это слушать, не возникает у них некое сопротивление против того, что Моше Рабейну им говорит. После этого Тофель. Тофель, комментаторы говорят, что не очень ясно, что имеется в виду, но Тофель от слова Тофель вторичное. А именно были некоторые лица, которые смогли в этих великих процессах, происходивших в пустыне, когда божественная рука сопровождала еврейский народ, могли увидеть нечто вторичное, и кто решил поставить опыт, не испортится ли ман, кто-то решил дрова пособирать, кто-то решил побродить вокруг, и умудрились из жизни взять только вторичное. Вот еще урок Мусара отдельный о том, что в жизни нужно не стремиться за вторичным и всегда, всегда иметь прожектор, который будет освещать нас, нам дорогу, чтобы за вторичным мы не шли. Лаван, белое. Что такое белое? Ман. Всевышний дал человеку лехем абирим, хлеб великих, хлеб, который едят ангелы, от которого нет никаких шлаков. И не все были тоже счастливы. Кто-то мясо хотел, кто-то чего-то другого хотел. И в результате недооценили божественный хлеб, который едят ангелы. Это тоже хороший отдельно взятый урок о том, как нужно оценивать то, что Всевышний тебе дает. Иногда нам кажется, что лучше, чтобы как-то было иначе, но Всевышний каждому из нас дает согласно нашей потребности в исправлении себя, в осуществлении своей задачи. И для этого нам дает ман каждому. Но мы имеем какие-то другие настройки, которые в нас загрузили наши любящие родители или мы сами. И в результате этих настроек мы недостаточно обладаем способностью оценить значимость мана. Между Параном и Тофелем и Лаваном, так это мы прочли. И что еще? Выхоцерот, дворы. Так дворы, восстание Короха. Корах был великий человек, и он увидел величие Моше Рабейну, однако ему показалось, что другие от этого не отстают. Всевышний сказал, что нет такого пророка, как Моше Рабейну, тем не менее Корах решил разделить еврейский народ на партии, на составляющие, на взгляды. До него, в общем-то, еврейский народ был един. Корах разделяет на дворы еврейский народ, Вади Зарава и долина Зарава, там, где вы сделали золотого тельца, поскольку вам нужен был некий лидер, управляющий вами, чтобы вам движение по пустыне в лучшей мере осуществлять. Это увещевание Моше Рабейну. Если принять вот эти слова и то, как он подводит итог исходу из Египта в дальнейшем, то последний стих нашей недельной главы может осуществиться по отношению к каждому. Лотираум, не бойтесь их, кирашем и локехем, руганил хам лохем, ибо Господь Бог ваш, Он будет воевать за вас, и любая нечисть, любая проказа, холера, корона, чесотка, чахотка, все что угодно вас не затронет, и вы будете находиться под прямым божественным провидением. Рука Творца раскроется по отношению к вам. Это концепция нашей недельной главы. Видите, сколько уроков мусара у нас уже было. Но поскольку у нас шаббат хазон, то давайте попытаемся немножко продвинуться по книге пророка Йешаяху, первая глава, которая нам говорит следующее. Хазон Йешаяху бен Амоц. Видение Йешаяху сына Амоца, ашер хазали Иуда в Иерушалаим, который видел, о который был в состоянии пророчества относительно Иудеи и Иерусалима. Дейме Узияву, Ятон Ахаз, Ехискияву, Малхея Иуда. В дни четырех царей Узияву, Ятон Ахаз, Ехискияву, царей Иуды. Для начала обратите внимание, хазон, видение в жизни, необходимо иметь видение, чтобы не упустить главного, чтобы иметь какую-то концепцию своего духовного роста. Йешаяху бен Амоц. Что необходимо для того, чтобы видеть? Первое, нам наши комментаторы говорят, что он был сыном Амоца. Амоц был братом предыдущего царя Иудеи. Пророк Йешаяху был сам из колена Иудеи. Амоц и Амация, говорит Талмуд, Ахим Раю, они были братьями. При этом Амоц является одним из десяти людей в Танахе, которого текст называет Ишелуким, человек Бога. Для того, чтобы родился пророк Йешаяху, должен быть сначала пророк Амоц, о котором Всевышний свидетельствует, что он Иш Элуким, человек Бога, тогда у него родится сын, который будет обладать заслугами своих отцов. Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас были толковые, праведные, возвышенные, достойные дети, то нам требуется в первую очередь самим быть таковыми, а не валять дурака и заниматься чревоугодием и прочими своими какими-то интересами и страстно желать, чтобы наши дети были праведниками. Так это не работает, говорит нам пророк Йешаяху. Чтобы родился человек, у которого был бы хазон, было бы видение, необходимо, чтобы его отец был Амоц Иш Элуким. Понятно, что в каждый человек в какой-то определенной мере может быть Иш Элуким, человек Бога или человек своей плоти, своего эго, своих стремлений. Вот еще один урок Мусара о том, что нужно постараться, насколько мы можем быть Иша Элуким, человек Бога. Пророк Йешаяху, который пророчествовал о Иудее и Иерусалиме, возникает вопрос, что этими словами пророк Йешаяху хочет нам сказать. Он хочет сказать следующее, что кроме Иудеи и Иерусалима было в то время еще государство Израиль, Северное царство, которое отделилось в дни сына царя Шломо от Иерусалима и Иудеи. И пророк Йешаяху в своем пророчестве к ним не обращался. Одной из центральных задач, главных задач, которую он видел перед собой, и это непосредственно следует из продолжения его книги, является возвращение Израиля к Иерусалиму и объединение всех 12 колен еврейского народа. Тем не менее, его пророчество к ним не обращено, потому что воспринять пророка Йешаяху в те дни, когда они уже были близки к изгнанию царем Санхеривом, воспринять его пророчество они не могли, и у них были свои пророки. У них в Израиле, на Северном царстве Израиля, были свои последние пророки в эти дни, пророк Гоше и пророк Амос. И так было пророк Йешаяху пророком в дни четырех царей: Узияву, Ятон, Ахаз, Ехискияху, Малхей, Иуда. Четыре царя. Мидраша говорит нам следующее, что, во-первых, Хазон – это гематрия 71, Сангидрин. Видение у тебя может возникнуть, когда ты будешь обладать способностью суждения, так как Сангидрин судит и приходит к правильным решениям на основании Торы и ее заповеди. Если в тебе Сангидрин не работает, если твое суждение искривлено, искажено и на кривом фундаменте все это построено, и ты весь как гнилью проеден своим дурным побуждением, то тогда никакое видение у тебя, естественно, не будет. Оно будет таким же проржавевшим и прогнившим, как, насколько это может быть. Только Сангидрин, если правит в твоей голове и в твоем сердце, тогда ты можешь прийти к хазону, к видению. Соответственно, это пророчество пророка Йешаяху и есть увещевание, которое мы читаем перед 9 ава, чтобы понять, по какой причине был разрушен храм. Храм был разрушен из-за искаженного состояния человека. Мусар – это учение, которое исправляет человека, исправляет его пороки, недостатки и искривления в его душе. Раши говорит так. В отношении того, что пророк Йешаяху был пророком еврейского народа в дни четырех царей. Арба Малахим Галелу Капах Баямав, говорит Раши, четверых этих царей, пророка Йешаяху, дословно укокошил в свои дни, ибо с того времени, как оказался прокаженным пророк Узияху, на него распространилось божественное присутствие, и он пророчествовал все дни этих царей, до тех пор, пока Менаше, внук пророка Йешаяху, не предал его смерти, и в те дни были изгнаны 10 колен. Об этом говорит Раши. 10 колен из государства Израиль были изгнаны в те дни. Итак, четырех царей укокошил пророка Йешаяху своим пророчеством, говоря их несовершенстве. И все это произошло в тот момент, когда царь Узияху, который был двоюродным братом пророка Йешаяху, Узияху бен Амация, Узияху сын Амации, а пророк Йешаяху был сыном Амоца, два родных брата, соответственно, царь был двоюродным братом пророка и Ишаяху, и на каком-то этапе царь увидел, что Иерусалимский храм перестает работать. Это было примерно за 198 лет до разрушения храма. Царь Узияву увидел, что храм перестал работать. Первые духовные трещины оказались на стенах Иерусалимского храма. И пророк Узияву видит, что он, как царь, достиг великого в еврейском народе. И об этом говорит и книга царей, и книга Деврей Гаямим, летописи царей Израиля, о том, что царь Узияву был небывало праведным, и он достиг многого в еврейском народе, привел еврейский народ к праведности, то есть был в высшей степени достойный царь, и тут он совершает следующее. Он заходит в Иерусалимский храм, в отделение кагенов, куда кроме куаним никто не может войти, совершает самое утонченное служение воскурения благовоний. И в это время происходит землетрясение в Иерусалимском храме. 12 миль на 12 миль проходит трещина по Иерусалиму, храм трескается, в том числе и в прямом смысле этого слова, и пророк Узияву оказывается, царь Узияву оказывается прокаженным, что завершило его царство, и он живет после этого еще 25 лет на городском кладбище и уступает царство своему сыну Ятому. В это же время пророк Ишаяху оказывается в храме, поскольку тоже видит, что первые признаки разрушения храма возникают тогда, именно в то самое время. Возникает вопрос, почему царь Узияву решил совершить воскурение благовоний. Мудрецы Талмуда и Тайного учения говорят, что он намеревался только во имя небес. Он видел, что храм перестает работать, что божественное присутствие затрудняется пребывать в Иерусалимском храме, и он пошел на самоотверженный поступок кричать «Гевальд», кричать, что дальше так жить невозможно. Сделайте, евреи, полноценную тшуву, придите к полному раскаянию и совершает воскурение благовоний, в результате становится прокаженным. В то же самое время находится в Иерусалимском храме пророк Ишаяху, его двоюродный брат, и видит все эти грандиозные события, Всевышний обращается к нему и говорит: ты станешь тем пророком, который спасет еврейский народ именно от этих процессов. И пророк Ишаяху справляется с этой задачей. Не происходит захвата Иерусалима и уничтожение храма в дни Санхерива, царя Ассирии. И все это продолжается еще целую историческую эпоху в течение 198 лет с этого момента. Еще 198 лет с этого момента, когда царь Узияху оказывается прокаженный, продолжает существовать Иерусалимский храм. И пророк Ишаяху уже после этих событий начинает говорить о как раз в следующем периоде, о том, что произойдет, когда придет Навуходнецар, царь Вавилона, как все это может произойти, если евреи не сделают тшуву, то тогда храм будет разрушен. И тогда евреи таки не раскаялись, храм оказался разрушен, и пророк Ишаяху, начиная с 40 главы, говорит уже о строительстве третьего дня, о конце дней, о состоянии духовного, о духовном состоянии человека периода конца дней, который не имеет духовной практики и глобально затрудняется в том, чтобы понять, как ему жить и как ему найти Бога сегодня. Начиная с 40 главы, и не случайно наша следующая автора будет именно 40 глава книги пророка Ишаяху «Нахаму, нахаму ами, утешьтесь, утешьтесь, народ мой». Итак, продолжает пророк и дает нам самые, что ни на есть, сильнейшие уроки мусара. Да, почему мы сейчас говорим с вами об этом? Смотрите, сейчас у нас время траура по Иерусалимскому храму. И некоторые люди относятся к этому времени очень негативно, тяжело. Сейчас ограничения на то, чтобы мыться, стричься, радоваться, свадьбы не делают и так далее, и так далее, и так далее. И поскольку мы не любим дополнительных ограничений, то мы стремимся от этого освободиться. Я только хочу отметить одно, что Через неделю у нас будет 9 ава, после этого мы переходим уже к снова нормальной, если можно так сказать, жизни. Но этих дней перед 9 ава, дней, которые предназначены для нашего раскаяния, для нашего размышления, не будет уже никогда до следующего года. Понимаете, на протяжении года потом мы ни за какие деньги эти дни приобрести для себя не сможем. И то же самое 9 ава. Мы будем поститься в земле Израиля и еще в более жарких местах. Это тяжелее, чем в холодных местах, это понятно. И люди будут смотреть на часы, когда пост закончится. Так вот, я хочу сразу же сказать, что еще один урок мусара заключается в том, что еврей должен жить в рамках своего еврейского календаря. А именно мы должны попытаться не упустить потенциал каждого дня, каждого праздника, каждого месяца, который обладает своей особенностью, а прожить его, присоединить его к своему существованию, к своей жизненности для того, чтобы эти дни у нас, нас исправили, нас изменили. Когда выковывают меч, то его сначала, я не знаю, я не кузнец, мечи никогда не ковал, но я так понимаю, что сначала его в огне, что с ним делают, в огне обрабатывают, не знаю, что делают, закаляют, потом в воде. Огонь, вода. Так вот, иудаизм устроен так, что у нас есть самые разные заповеди. Иногда мы постимся, иногда нужно есть, иногда нужно воздержаться от вина, как в наше время, как в наши дни сейчас, до 9 ава. Иногда нужно пить вино в праздник Пурим. И если мы адекватно и правильно исполним то, что Бог ожидает от нас, то, что установили нам мудрецы, то тогда все эти дни особые окажут на нас положительное воздействие, мы сможем измениться. Ибо люди порой желают стать более духовными, более возвышенными, но немного затрудняются с тем, что никакой динамики в своем духовном росте не видят. И еще один урок мусара, крайне простой. Живи согласно еврейскому календарю. И каждый день, каждый праздник, каждую особую ситуацию живи в ней. Не избегай ее, не пытайся дождаться, чтобы наконец это прошло и закончилось. А живи этим, расти этим, существуй этим. Вот сейчас время траура о храме. И сказано, что каждый, кто пребывает в состоянии траура о разрушенном храме, удостоится увидеть его отстроенным. Не имеется в виду, что он приведет таким образом храм для всего еврейского народа, а в его жизни храм будет иметь какую-то роль. Подходя к стене плача, он не будет как китайский турист, который смотрит на это китайскими глазами без какой бы то ни было душевной связи. Для него стена плача будет действительно вызывать слезы, вызывать плач. Он будет понимать в большей мере, что же он потерял. А если так, человек из года в год с 1 по 9 ава будет желать, чтобы эти дни наконец прошли и мы вернулись к нормальной жизни, или даже вообще не соблюдать эти. Я сейчас говорю вообще про лучших, про тех, кто эти дни соблюдает, кто воздерживается от всех запретов, которые актуальны в это время. А те, кто вообще на это никак не реагирует, то им надо куда-то продвигаться. Но мы говорим в первую очередь о тех, кто, да, внутри системы, но достаточно поверхностно и хотел бы немножко углубить свое пребывание в иудаизме, чтобы из-за состояния сержант подняться хотя бы в младший лейтенант. Это постановка вопроса и задача. Соответственно, наша задача сейчас прожить это время траура как человек, который, не дай бог, потерял своих родителей или других близких родственников. И ощущает потерю, ему наши мудрецы установили 7 дней траура, в течение 7 дней траура он должен прекратить всю свою деятельность, работу, не должен выходить из дома, должен оплакивать умершего и пребывать в состоянии траура. Соответственно, сейчас нам мудрецы установили 9 дней траура по разрушенному Иерусалимскому храму. Тот, кто будет в трауре это время, он удостоится увидеть Иерусалим отстроенным в своей жизни. Ему будет что рассказать своим детям о Иерусалиме, если он придет со своими детьми к стене плача. То ему будет что сказать. И эти слова не будут пустыми, а будут чем-то наполненными. Его дети смогут увидеть, что для их отца, матери это представляет какую-то важность. И, соответственно, это и есть возможность для динамики и для духовного роста. Тогда заслуги отцов помогают детям, ибо дети очень хорошо сканируют своих родителей. И даже если внешне это не всегда они принимают, и у них есть детские, юношеские, не знаю какие, мятежи, восстания, революционности и прочее, тем не менее, прямым и, или косвенным образом мы влияем на своих детей, и это все, все совершенно важно. Итак, в дни четырех царей пророчествовал пророк Йешаяху. Продолжает пророк: «Шему шамаем вегейзини арец, услышьте небеса и прислушайся земля, кирашем гибер, ибо Всевышний говорил, ваним гидалте варамамте варем пашуби, сыновей я вырастил и возвысил, а они приступают по отношению ко мне». Сыновей я возвысил и вырастил. Что означает слушать и небеса, и земля? Комментаторы отмечают, что в дни пророка Йешаяху небеса отделились от земли, и между ними образовался разрыв. То есть земля оказалась отдельно, небеса отдельно, и, соответственно, пожалуйста, еще один урок мусара о том, что трепет перед небесами человека осуществляет взаимосвязь для него в его жизни между небесами и между землей. Тогда небеса ближе становятся к земле для него лично, и для тех, кто находится в его мире, для тех, кто его слушает, для тех, кто воспринимает его концепцию, и у такого человека Бог раскрывает свою руку, свое божественное провидение. Итак, сыновей я возвысил. Как я возвысил? Наши мудрецы сказали: «Баним гидалте варамамте варем пашубиши, гидалте варамамте отам бамитсво», что я возвысил, вырастил и возвысил их в заповеди. Это утверждение наших мудрецов, что Всевышний их, нас своими заповедями возвысил и возвеличил. Мудрецы говорят, что эти слова не нужно принимать на веру. В этом необходимо убеждаться с каждой исполненной заповедью. Каждая исполненная заповедь должна нас немного возвышать и возвеличивать. И если мы этого не ощущаем, то значит мы осуществляем, исполняем, соблюдаем заповеди настолько поверхностно и настолько проблематично, что заповеди перестают перед нами работать. Дальше пророк Йешаяху в следующих главах, не помню сейчас точно в какой, говорит следующие слова, что главная проблема того поколения храма еще раз за 198 лет до его разрушения заключалась в том, что они относились к Торе по принципу «Мицват анашим милумада», исполнение заповеди автоматическое, бездушное, бесчувственное. Это была причина того, что Всевышний такие заповеди принимать отказывался. Как дальше в нашей недельной авторе будет сказано, что будет сказано так: «Китаву лирот панани бекеш зот миятхем рмос хацерай». Когда придете увидеть лицо мое, то есть придете в храме, кто просил этого от вас топтать дворы мои? Нам порой кажется, что если мы пришли в синагогу, а синагогу именно пророк Йешаяху называет малым храмом, то есть каждая синагога, она должна быть построена по принципу малого храма, чтобы в какой-то мере божественное присутствие там распространилось. Божественное присутствие распространяется там, где человек Бога не отталкивает и не вытесняет своим эго, своими какими-то задачами. Там, где Богу дают место, там он появляется. Бог не может быть в толпе, пробиваться силой, захватывать кого-то силой и так далее. Бог этого делать не может. Он заходит туда, куда его приглашают. Там, где ему не дают места, он туда силой не прорывается. Поэтому Бог обращается в рамках увещевания и говорит: вы, когда вы приходите, лерот панай, приходите предстать передо мной, увидеть лицо мое, кто просил этого у вас топтать мои дворы? То есть несовершенный человек, чурбан, клоц, который идет топтать божественные дворы, он, ну, именно это и осуществляет. То есть не каждый приход наш в синагогу является чем-то тем, что радует Бога. Бог дает нам шанс, Он дает нам жизнь, мы совершаем грехи, мы топчем Его дворы, и при этом Он относится к нам с милосердием и с жалостью и ожидает нашего исправления. То есть эти слова увещевания Бог дает нам именно для того, чтобы мы восприняли мусар. Сам пророк Йешаяху слово мусар использует в этой недельной главе, чуть позже мы это увидим. Пока он говорит, что я возвысил вас своими заповедями, а вы совершаете преступное против меня. В Талмуде, в трактате Кедушин сказано следующее. Раби Мейр умер, бейнках у бейнках, а тем круим баним. Так или иначе, вы называетесь сыновьями. А именно, обратите внимание, на любовь Бога к человеку. Баним гидал тебе роман, говорит Всевышний. Сыновей я возвысил и возвеличил, а они совершили преступление против меня. То есть даже в таком состоянии, когда мы грешим против Всевышнего, Он смотрит на нас, как на своих сыновей, и в этом раскрывается великое милосердие Бога по отношению к человеку. Он смотрит на нас, как на своих сыновей. «Дараябе маком ашер юмар ларем ло амиатем», пророк Гуше говорит, «И будет в дни, когда сказано будет вам, не народ вы мой, а тем юмар, будет сказано бней эль хай», что мы сыновья Бога живого. Что значит сыновья Бога живого? Есть опция назвать Бога мертвого. Ответ простой. Своими грехами мы действительно умерщвляем все пребывание Бога в этом мире, мы умерщвляем божественное провидение, божественную руку, божественную волю, мы своим грехом умерщвляем Бога на этой земле, и земля отделяется от небес, точнее небеса отделяются от земли, может быть, какое-то другое верное, во всяком случае небеса точно отделяются от земли, и мы остаемся здесь в состоянии весьма примитивном. Итак, еще один урок мусара. Тоже не знаю, сколько мы сегодня насчитали. Причем урок мусара, который сам по себе является достаточным уроком. Каждый, когда я говорю урок мусара, я имею в виду, что если бы я только это сказал и попрощался с вами, то это было бы уже достаточно, и можно было спокойно в течение недели размышлять над этой концепцией. Поэтому те, кто не уловил и хотят повторить, эти уроки записываются, и они, в принципе, их можно найти на сайте Толдот Йешурун, набрать анализ души и... Будет книга, соответственно, и будут записи эти, я надеюсь. Я не проверял, но слышал, что это так. Яда шоркунеру лахамор абуз баалав. Исраэль ло яда, ми ло гетбонен. Знает бык хозяина своего, и осел кормушку хозяев своих. Израиль не знает, и народ мой не размышляет. Бык, он более интеллигентный, чем осел, что весьма логично. И он знает своих хозяев. Он знает, что когда ему дают поесть, то, что быки едят, то тогда ему дает хозяин. Он понимает, что пища связана с хозяином. Осел, он менее интеллигентное животное, он этого не знает. Но он видит, что его пища связана с корытом, из которого он ест. А еврейский народ не знает и не разумеет, вообще об этом никогда не задумывается. Нормальный, успешный еврей, что он знает, что он думает, о том, что он своими силами, своим умением, своим образованием, своими способностями обеспечил себя пищей. И если задать вопрос, а где там Бог, то он начнет философствовать, что Бог это некое, если он даже хоть как не будет отрицать существование Бога, то он скажет, ну, Бог это некая концепция, которая там находится как-то очень далеко, но в том, что касается обеспечения меня самого пищей, здравоохранением и всем остальным, это то, что делаю я и другие люди, а я покупаю их услуги, и таким образом все мое. Таким образом, пророк Йешаяху говорит нам, что наше восприятие реальности, оно ниже, чем у быка и у осла. Поэтому за определенные грехи, за которые положено побиение палками, это не деревянные палки, которыми бьют, а кожаные палки, которые сделаны из шкуры быка, обвязанные шкурой осла. Из этого изготовляются специальные палки, которыми, слово специальное паразит, но его не надо использовать, из этого изготавливаются предназначенные для наказания человека палки, которыми его бьют максимум 39 ударов, если он сможет это вынести, для того, чтобы он поразмыслил о своем духовном положении в сравнении со слом и с быком. Комментаторы нам говорят, пусть придет, в Талмуде, в трактате Макот, как раз в трактате наказаний, говорит Всевышний, пусть придет тот, кто знает корыто хозяев своих, и воздаст тем, кто об этом не задумывается. В Тикуней Зогар, это комментарий на книгу Зогар, книгу Тайного учения, сказано следующее, что когда евреи изготовили золотого тельца, которого Моше Рабейну упоминает в нашей недельной главе, «Венавка эгла гиюкна дешор вехамур». Когда они собрали золото, бросили его в плавильный котел, и в результате выскочил золотой телец, то он имел образ быка и осла, то есть в нем были некоторые ослиные черты. «Берагузим над цавхат руаха кодыш ваамар». Тот час возвопил Божественный Дух и сказал, «Юде шор конеру», тогда были произнесены эти слова, которые привел позже пророк Йешаяху, «Юде шор конеру», «Бык знает хозяина своего», и «Осел знает кормушку хозяина своего», «Исраэль ло яда амило гидбонен», «Израиль не знает, и народ мой не разумеет». То есть эти слова пророка Йешаяху о быке и осле, они на самом деле уходит еще в период золотого тельца. Тогда эти слова возникли. Пророк Йешаяху увидел их из действительности и поместил в своей книге. Мегале Амукот говорит следующее. «Исраэло яда аль лешавар, шакодеш баругу барове кано, амилу гидбонен аль лераба». Израиль не знает прошлого, не размышляет над прошлым, о том, что он мир сотворенный, а народ мой не размышляет относительно будущего, что Всевышний может лишить его всего, что у него есть, его пищи, его корыта и всего остального. Сегодня большинство населения испытывает экзистенциальные проблемы со своим кормом, однако выводы делает весьма локального характера о том, что к Богу, по большому счету, это не имеет никакого отношения. Поэтому пророк продолжает и говорит, «Гой гой хоте». Вот народ грешный, амкевед лашон, народ, амкаведа вон, народ с тяжелым грехом, зера марим, семя грешное, баним ашхитим, сыновья уничтожающие, азвоет гашем, нейцот гдош Исраэль назор рахо. Вы оставили Господа и осквернили имя святое его, и в результате оказались отброшены назад. Оказались вы отброшены назад. Что вы получили от всего, что вы оставили Бога, какой выигрыш у вас образовался? Бани Машхитим, Малбим говорит, сыновья разрушающие. Шем Хашхата говорит Малбим, что уничтожение свидетельствует о том, что человек делает злое, от которого нет у него никакой пользы, и он только уничтожает свою душу. Если человек украл, если человек забрал чужое, не знаю что, получил любую пользу от какого-то греха, то у него была какая-то польза. От разрушения у человека нет никакого уничтожения, разрушения нет никакой пользы. Это совершенно противоречит еврейским ценностям, еврейским понятиям. Билам – это тот, кто хотел уничтожить святость еврейского народа, которую признал без малейшей пользы для себя. Еврейские качества, даже если ты на кого-то гневаешься, если есть кому-то претензия, разрушить и уничтожить его имущество еврей не может. Это качество, точнее не качество, а недостаток, изъян души такой, который у еврея быть не может и не должен, и его не было. Так вот мы, баним машхитим, говорит пророк Йешаяху, мы сыновья уничтожающие. Так, урок мусара, сразу же посмотри, если ты что-то где-то уничтожаешь, то и у тебя нет от этого никакой пользы, то остановись и пойми, что это делать дальше нельзя, если нет совсем уже никакой пользы. В книге «Паним Яфот» написано так. «Бани машхитим азвой хашем не цу кодыш Исраэль назор ахор, киванша машхитим рационарод шель медот арахамим». Что уничтожение, которое мы совершаем в своей жизни, приводит к тому, что мы уничтожаем трубы милосердия, по которым Бог свое божественное благословение спускает вниз. Уничтожение человеком приводит к уничтожению божественных элементов спуска божественного света. Сефера Кане. Зера Марим Бани Машхетим. Шейнхем Лукхим Седеру Мусар Мимаша Авар. Вы не берете для себя порядок и мусар из того, что прошло в ваших жизнях. Авалятэ Мусифим Хет Аль Хет, но добавляете грех к греху. Вавон Аля Вон и преступление к преступлениям. Хаешлахем Тиквами Коли Игехем. Есть ли в такой ситуации у вас надежда от всех ваших деяний? Будет ли какая-то от этого польза? Продолжает пророк. Альмату Куот, за что вам быть битыми еще? То сифу сара добавляете несчастье. Коль рош лехаливе, коль левав давай. Вся голова у вас больна, и всякие... И сердце ваше страдает. Микафрегель вадрошен бомутам от... С тупой ноги и до головы нет у вас ничего здорового. Пецава, хабура, умакатрия, и рана, и открытая рана, которые не обработаны, в лохубашу, и не обмотаны, и маслом не помазаны. Вилинский Гаон об этом говорит, что здесь речь идет о... Да, во-первых, то, что говорят все комментаторы, что... Людям кажется, что в целом у них ситуация нормальная, в целом все более-менее в порядке, ну, есть кое-какие небольшие точечные недостатки, но в целом так ситуация не страшна. Пророк Ишайя говорит, что это не так. Пророк Ишайя говорит, что человеку свойственно не видеть своих недостатков, не видеть своих проблем, и он утверждает, что на самом деле каждый человек фундаментально, глобально болен, и есть у него недостатки, и здесь все это разделяется на три вида. Ну, наверное, если делать грамотный перевод, мы где-то сделали грамотный перевод, то эти три вида ран мы назвали какими-то разными словами. И Виленский Гаон, попробую сейчас найти в книге, которую мы сейчас издаем, как раз в книге, сейчас, секунду, «Мусар дом учения в Слободке», в Жив Слободке. Приводится Виленский Гаон по этому поводу. Вопрос, как это найти. А Ишайяху первая глава. Легко это найти. Сейчас мы найдем с вами, что по этому поводу говорит Виленский Гаон. Я Ишайяху один. Не хочет. Потому что я сделал ошибку в написании. Теперь компьютер завис. Нашел, что нашел, 1.6.8, да, вот это, 73, нет, нет, не то, это Саба из Навардека об этом говорит, сейчас мы найдем, секунду. Ишайяху один. Да, это Саба из Навардека перевод. Хочу зачитать вам Виленского Гаона, который... Да. Да, это Саба из Навардек, 1.6. От стопы до головы нет в нем здорового места, раны и ушибы, гнойная язва, не выжженные, не перевязанные, и ни одна из них не смягчена маслом. Такой перевод мы сделали, соответственно, пророк говорит следующее, согласно объяснению Виленского Гаона. А пророк Йешаяху говорит о болезни еврейского народа. От стопы до головы нет в нем здорового места. Раны, ушибы, гнойная язва. Как эти слова разъясняет Виленский Гаон? Существует три типа врачей. Один большой специалист в медицине, которому известно средство для исцеления болезни в ее корне. Второй вид врачей, не может найти такое снадобье, но перевязывает каждую рану, излечивая ее снаружи. Третий не может даже этого, но обрабатывает рану, чтобы она не была столь запущенной и стала хоть немного лучше. Соответственно, этому существуют и три пути служения Всевышнему. Один человек настолько очищает свой разум, что все естественные наслаждения, приниженное вожделение дурного начала вызывают у него лишь отвращение, он вообще за ними не тянется. Разум второго не столь чист и выверен, чтобы гнушаться этими страстями. Но и он честно работает над собой. Если испытывает вожделение греха, то может устоять. И со временем эта привычка становится его второй натурой. Третий не в силах побороть себя даже во внешней работе, но все же ослабляет дурное начало в час борьбы, когда оно склоняет его к нарушению заповеди. Он уменьшает воздействие зла, изучение мусара, размышляет о награде за заповеди и наказании за грех. И вне смерти, и таким образом подчиняет себе дурное побуждение. К трем типам людей обращается пророк с увещеванием. Невыжатые относятся к тем, кто не стремятся полностью подчинить свое дурное начало. Неперевязанные относятся к тем, кто не заботится о каждой ране, обрабатывая ее хотя бы внешне, не смягчена маслом, касается третьей категории больных. Все они тяжело больны, но не занимаются излечением себя. Так Саба из Навардаха говорит о этих словах пророка Йешаяху. То есть проблема наша весьма существенна, и мы должны это понять и постараться каким-то образом себя излечить, чтобы не оказалась у нас ситуация «Венутра ба цион кисука ба керам кемилуна ба мекша керна цура». И осталась дочь Циона, то есть Иерусалима, в дни царя Ассирии, как сука бекерым, как небольшая сука, шалаш в винограднике, который весь истоптан, весь уничтожен. Имеется в виду, что царь Санхерив пришел в Иудею, разрушил и захватил многие города Иудеи. Иерусалим, защищенный городской стеной, все-таки еще каким-то образом существует и остался в эти дни. Это увещевание пророка Йешаяху. Хазон Йешаяху видение. Какое видение? Человек должен быть сыном Амоца, человек должен иметь великих отцов, и те, кто из нас хотят, чтобы у нас были сыновья, имеющие заслуги отцов, то можно начать исправление с себя. И мы находимся действительно в существенной проблеме. Давайте пока какие-нибудь вопросы, если есть. И потом продвинемся дальше. Остановка на вопрос, пожалуйста, у кого есть, нажмите лапку, включите микрофон, если можете. Пожалуйста, есть какие-то вопросы по Станю на сейчас? Нет никаких вопросов? Никто не хочет. Хорошо, если будут вопросы, начинайте нажимать, я сделаю еще остановку, мы продвинемся дальше. Продолжает пророк говорить, «Шему два Рашем к цены из дома». Услышьте слово Бога к цены из дома. Слушайте, властитель из дома. Из дома претерпел, как мы знаем, переворот. То есть, когда Всевышний говорит об уничтожении с дома, он использует не слово уничтожение, а слово перевернул с дом в гневе своем, то есть дом, который был основан на полном неприятие милосердия и всех тех ценностей, на которых Бог построил, основал землю, дом был перевернут, пришел к несуществованию. Так вот, еврейский народ здесь сравнивается со Содомом, когда каждый там в доме жил ради себя и о Боге не задумывались. «Внемли Торе Бога нашего народа Мары. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь?» Опять обратите внимание, о ком идет речь, о тех, кто Богу приносит жертвы. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь?» То есть о лучших. Те, кто Богу таки жертвует, что-то приносит. И Бог говорит, что далеко не всегда ваши жертвы являются удовлетворительными. «Пресыщен я всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови быков и овец и козлов не желаю я». Богу не нужны козлы или то, за что козла можно купить. Бог ожидает наших сердец, ожидает нашего духовного подъема, поэтому и приношение ему, подношение ему должно быть в гармоничном и утонченном виде. Когда вы приходите кому-то в гости на шаббат и вас там угощают, то по количеству калорий угощение может быть очень даже существенным, а вот духа там может не хватать. Поэтому вы можете почувствовать, что если бы количество пищи вам дали меньше, но при этом атмосфера духовности там была бы больше, то вас бы это в большей мере устроило. Так именно об этом и говорит нам пророк, что Бог совсем недоволен нашими духовными достижениями и пожертвованиями. «Когда вы приходите, чтобы предстать передо мной, кто просит вас топтать дворы мои, — говорит пророк, — не приносите больше пустого дара, воскурение ваше — мерзость для меня, собрание, которое вы собираете в начале нового месяца и в субботу не терплю я, беззаконие с празднеством, жертвы ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны стали душе моей, обузы они стали для меня, устал я терпеть их». Итак, наши праздники для Бога стали обузой, и Он перестал их терпеть. Мы готовимся к празднику, мы покупаем дорогую мацу, мы постимся в Йом-Кипур, мы идем на трубление в шафар, в синагогу, проходим большое расстояние, и Бог говорит, в результате все это, вот то, как вы это делаете, является для меня обузой, и вы топчете мои дворы, и мне с вами плохо. Мое божественное присутствие не может быть среди вас, и храм ваш не может существовать, и поэтому он предан огню. «И когда вы протянете руки ваши, я отвращу от вас очи мои, сколько бы вы ни молились, ибо руки ваши полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших». При этом обратите внимание, Бог с одной стороны говорит, что наша болезнь очень фундаментальная и глобальное, с другой стороны, он говорит, что нам необходимо всего лишь очиститься и омыться. Об этом Рав Моше Кордовера, великий ученый-каббалист, говорит следующее, что если еврей совершил 40 заповедей и 30 грехов, то божественная математика, она не такова, что 40 заповедей минус 30 грехов равно 10. А 40 заповедей остаются навсегда, потому что поднимаются выше и возносятся дальше, а 30 грехов, они более поверхностны, более внешне. Поэтому 30 грехов необходимо смыть. Как раз он ссылается на эти слова книги пророка Ишаяху. Необходимо смыть, отмыться от этого, и тогда у человека останется только 40 заповедей, которые он исполнил. Таким образом, пророк Ишаяху, Хазон и Ишаяху, у нас Шаббат Хазон. Время это, в которое мы сейчас с вами живем, требует от нас глобального исправления, понимания того, что для того, чтобы Бог мог свое божественное присутствие среди нас поместить, мы должны быть людьми духа, а не людьми материи, людьми плоти. И божественный храм может быть отстроен только для человека, которого Бог захочет увидеть в своем божественном храме, чтобы не оказалось, как говорит пророк Хескель, что люди задом обращены к храму, а к солнцу передом, то есть к солнцу, которое несет видимое материальное влияние. Люди обращают свои лица, а в том, что касается храма, они совершенно оказываются без интереса. Итак, увещевание пророка Йешаяху, увещевание Моше, с чего мы с вами начали. Моше Рабейну обращается увещеванием и говорит: если вы примете его, если вы сможете раскрыть в своих сердцах трепет перед небесами, тогда не надо вам бояться ни народов мира, ни всевозможных процессов, ни короны, ни холеры, ни чахотки, никакая болезнь тебя не тронет, потому что Бог будет тебя защищать. Пророк Йешаяху, видение, необходимо иметь видение. Пророк Йешаяху обращался к жителям Иерусалима, а не к жителям Израиля, не к жителям Северного Царства, которые не могли его воспринимать. Уже говорит пророк о том, что мы настолько потеряли видение божественной руки, что стали хуже, чем бык и осел. Это все уроки мусара, которые необходимо, о которых необходимо думать, необходимо исправлять себя, необходимо на протяжении длительного времени работать над этим, попытаться найти божественную руку, и тогда Бог улыбнется нам, и нечего нам будет бояться. Это более-менее то, что я хотел изложить сегодня. Пожалуйста, вопросы, если есть, и объявления. Мы с Божьей помощью планируем с рав Борухом Шейниным, ашдотским руководителем организации Толдот Йешарун, провести урок 9 ава в 5 часов вечера. Еще раз, не в 8, а в 5 часов вечера, ибо 9 ава бывает только раз в году. И неправильно в этот день будет думать о пище и о том, как бы скорее он исполнился, закончился. Наши мудрецы установили нам 9 ава для того, чтобы он нас изменил, чтобы он у нас повлиял, чтобы мы смогли действительно продвинуться вперед. Таким образом, 9 ава у нас в 5 часов по израильскому времени планируется урок с 5 до 6.30 с Божьей помощью, где мы попытаемся узнать, поскольку 9 ава запрещено изучать Тору, поэтому мы должны будем говорить о чем-то таком, связанном с 9 ава. Соответственно, мы увидим, что в разных школах мусара говорили об этом дне, и в первую очередь посмотрим, что рав Мендел Лефин, автор книги «Анализ души», говорил об этом дне и о том, как нам необходимо в этот день исправлять себя, на что обращать внимание, и как не стать человеком, который топчет божественные дворы, так что Бог вынужден предать эти дворы сожжению, чтобы нога наша их не топтала. Как стать не человеком-топтателем и разрушителем, а тем, кого Бог захотел бы увидеть в своем царском дворце. Об этом рассказывают притчу, что царь изгнал своего сына за неадекватное поведение и ожидает от него исправления и возвращения. Изгнал в целях возвращения, а не в целях его пропажи. Об этом мы будем говорить 9 ава.